Вы слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию», которую сегодня ведет в одиночестве Владимир Ильинский. Правда, при помощи нашего звукорежиссера Дмитрия Нилова и при участии троих гостей. Я их вновь представляю. Теперь начнем справа. Пойдем справа налево. Ольга Павловна, Наталья Константиновна и Джуд Викторовна. А речь у нас идет по-прежнему о Джонни Энтвистле и его любимой, видимо, группе The Who.
Ну, кстати, да. Ну, вообще-то...
Я прав.
На настоящий момент мы как бы с группой The Who уже, в общем, покончили.
Разделались.
И переходим, соответственно, к сольной деятельности Джона Энтвистла, которая официально, ну и неофициально точно, тоже началась в 71 году с выпуском альбома «Smash Your Head Against the Wall».
И, наверное, чтобы без долгих разговоров, чтобы радиослушатели составили себе представление о том, какая музыка выходила на сольных работах Джона и насколько она отличалась от того, что он играл вместе с группой, мы послушаем сейчас вещь, которая называется «My Size». Строчка из этой песни «Smash Your Head Against the Wall» как раз и дала название первому сольному альбому.
А чё в эфире-то? братья по оружию.
Должен вам выразить как бы особую свою благодарность, потому что очень люблю сольные творения Энтвисла. Он как-то мне вот очень так по душе пришелся. Дело в том, что Ху, люблю группу Ху, но вот Энтвисл для меня сам по себе гораздо ценнее, чем Ху. Почему-то так у меня
получается. Вы знаете, он сам говорил, не без гордости, что для многих фанатов он, его группа представляет собой альтернативу The Who.
Ну вот видите, значит, я как бы поиск в нужном направлении вел. И вопрос такой к вам. Почему так получается, что самый первый сольник записал именно Энтвисл? И вообще он, по крайней мере, в семье, я не знаю, как вот в совокупности всех лет, может быть, его и догнал, и Долтри, и Таунсенд, но вот по 70-м годам он просто настолько как бы резко опережал по количеству сольных своих каких-то пластинок. Почему так получилось? Обычно все-таки ведь сольники записывают человека, у которого больше всего идей накопилось, которые он реально не может внутри группы воплотить.
Ну, в общем, вы же говорили, что
он, да, но он же как бы с трудом, вот, преодолевая себя, начинал писать. Или он потом расписался, вот у него
он
наоборот было.
Да, видимо, преодолевал он себя с трудом, а уж как преодолел, то уже остановиться просто не мог. Ну, в общем-то, ты сам сказал ответ на вопрос. Человек действительно не мог по-настоящему себя проявить в группе, именно как человек, который не только пишет песни, но и поет. Как уже говорила Ольга, конечно, его вещи попадали и на альбомы, и на синглы, ну, как правило, на вторые стороны, причем практически исключительно на вторые стороны. Но дело было в том, что Энтвисл действительно хотел петь свои песни сам. У него была альтернатива отдавать эти вещи Долтри, и, в принципе, Долтри с ними справлялся очень даже неплохо, а местами даже просто замечательно. Трудно сказать, кого получилось лучше, в нем просто получилось бы совершенно по-разному.
Это просто разные
индивидуальности. Энтвисла это не устраивало, и он говорил потом в интервью, в общем, я сам виноват, я получил, чего хотел. И, в общем, кроме меня самого, здесь винить некого. И поскольку к этому самому 71-му году, когда вышел первый сольный альбом, у него накопилось уже достаточно большое количество вещей, которые не попадали и не могли попасть на альбом.
А это вещи, вот были вещи именно для The Who, как бы написанные?
Это были вещи, были
просто написаны.
Просто написаны. Не думаю, что для The Who, по-моему, они никогда не делали такого разделения.
Да, мне просто кажется, что они немножко стилистически даже отличаются от той музыки, которую The Who играли.
Ну вот та вещь, которую мы слышали в предыдущем часе, When I Was a Boy, она стилистически очень даже сильно похожа на...
Ну вот это, например, мне кажется...
Ну, только не на My Size, а вот на сам альбом похоже, насколько мне кажется. В том числе и просто по подходу к самому процессу звукозаписи.
На кое-что из Whistle Rhymes тоже, мне кажется.
И на Whistle Rhymes. Ну, там один год прошел между этими двумя альбомами, поэтому это неудивительно. Ну, помимо всего прочего, Энтвисл говорил, что, может быть, была еще такая причина, что он ведь организовал собственное издательство для издания собственных песен, а с издания песен, которые писал Таунсенд, получал 50%, или, ну, в общем, какие-то такие проценты получал их менеджер Кит Ламберт. Он говорит, что, возможно, Ламберт был не заинтересован в том, чтобы мои песни попадали на альбомы и на синглы групп, потому что он бы с этого ничего не имел. Ну, трудно об этом судить, вряд ли, конечно.
Опять менеджер... что-то меркантильное вмешивается.
Менеджер прижимал одного из членов своей любимой группы, ну, может быть...
Ну, кстати, проблема была еще и в том, что не только Энтвисл хотел сам петь свои песни, но просто очень понравилась сама идея того, чтобы записать сольный альбом, поэтому какие-то вещи они у него не были готовы, ну, то есть они, крутилось у него это в голове, но специально для первого альбома он вещи написал очень быстро, и за 2 недели они этот альбом записали.
Ну, интересно отметить, что выпуск сольного альбома ни в коей мере не означал уход из группы, потому что... Если одно другому не мешало.
Вот это очень интересно, потому что в свое время, как раз вот когда такая пошла повальная, как бы, повальное увлечение выпуском сольников, я, например, всегда считал вот этих людей как бы отступниками, предателями. То есть они основное дело бросают ради того, чтобы что-то делать такое под себя любимого.
Вы знаете, это как говорил...
Такое не сразу, а прошло довольно много лет, прежде чем я понял, что одно другому, в общем, не мешает, если это по-умному сделано.
Ну, это действительно было так. Помимо всего прочего, Энтвисл говорит, что... В общем, Таунсенд его потрепал по плечу и сказал, молодец.
Так так держать. Так, и выпустил так свой сольный альбом. Через год.
Да.
Ну, следующая вещь, которую мы хотели бы завести с этого альбома, она, в общем, тоже без перевода. Дело в том, что со словами группы The Who повезло, повезло скорее с интернетом, а тут...
Со словами не очень повезло.
Не очень повезло, да. Ну, в общем, примерный смысл можно разобрать. Песня вообще очень славная. Называется она «What kind of people are they?». Речь там, насколько я понимаю, идет о том, что Вот многие люди, с которыми мы по жизни сталкиваемся, там, не знаю, продавцы, водители, кто угодно, они для вас что-то делают только потому, что это их работа. Но кто они такие, мы этого ведь так и не узнаем. Мы просто знаем, что они выполняют свою работу не персонально для вас, а вот абстрактно, потому что они как бы избрали вот это место.
Ну и хорошо еще, когда такая работа, что, например, водитель автобуса довез тебя от остановки до остановки, а тут такая работа, что ты пришел в ресторан, в общем, без галстука и неприлично одетым. Тебе говорят, извини, дорогой, ужинать ты сегодня здесь не будешь. Хоть, в общем, ресторан работает в том числе и для тебя.
What kind of people are they?
Такое начало и концовка. Чем вы это объясняете?
Ну, вещь не сильно радостная. Кому же понравится, когда тебя из ресторана выгоняют? И вообще непонятно, к чему это все, такое отношение со стороны работников сферы обслуживания.
Вообще, на этом альбоме много лирических вещей, я бы даже сказала, печальных.
Да, в этом смысле, пожалуй, наверное, самый лирический альбом из альбома Fantasy, если, возможно, если не считать альбома 81-го года «To Late the Hero», но о нем речь пойдет, я думаю,
видимо, в другой раз,
в следующем эфире. Кстати, одной из причин, по которым Entwistle решил сделать собственный сольный альбом, была такая. Он считал, что те вещи, которые он предлагал в Who, они их все-таки записывали, они играют слишком аккуратно и, в общем, от точки до точки. И когда он в один прекрасный день разговаривал со своим другом, еще другом детства, Сирано Лэнгстоном, тот, собственно, и сказал ему, а как насчет того, чтобы записать альбом, и более того, не то, что предложил это сделать, а взял и зарезервировал студию и поставил, в общем, это уже предвершившимся фактом. Лэнгстон был не только другом Entwistle, он стал роуд-менеджером группы The Who, одним из них, и впоследствии работал инженером в студии. А помимо всего прочего, он играл на гитаре в малоизвестной группе Сирано и, если по-русски говорить, Сирано и Бержераки. Позднее еще одно «Gary Farr and the T-Bones». Он зарезервировал известный Trident Studios в Сохо, где тогда работал инженер Рой Томас Бейкер, который, я думаю, известен по позднейшей работе с группой Queen. И среди музыкантов, собственно, музыкантов было не очень много. В основном на альбоме играли Энтестел, соответственно, сам Лэнгстон и юный, ну, не знаю, сколько юный, но, во всяком случае, молодой гитарист группы Humble Pie Джерри Ширли. Что интересно, в общем, играет на этом альбоме не профессиональный гитарист, а фактически роуд-менеджер, но играл он так хорошо, что многие поклонники группы The Who на полном серьезе посчитали, что это никакой не Лэнгстон, а самый что и на есть Тауншенд. При этом их, видимо, ввело в заблуждение имя Лэнгстона все равно. Дело в том, что, как известно, Тауншенд отличается не самым скромным профилем на свете.
То бишь нос у него очень выразительный, равно как у Сирано,
да,
де Бержерака.
Который Бержерак. Ну, вообще, строго говоря, конечно, манера игры Лэнгстона очень сильно отличается от манеры игры Тауншенда, и вообще трудно сказать, почему люди так посчитали.
Наверное, просто очень хотели этого.
Видимо, им просто хотелось так думать, хотя местами, временами можно найти кое-что общее.
Ну, следующая вещь как раз, которую мы хотели бы поставить, она, увы, тоже печальная. Но что поделать, видимо, время было нелегкое. Собственно говоря, этот альбом, он вышел как раз в то время относительного затишья для группы. То есть группа мало гастролировала, она выпустила Tommy Who's Next, Live at Leeds. И, как сказать, на сколько-то месяцев члены группы отдыхали. И вот как раз в это время альбом-то и был записан.
Вот вам еще одна причина. Энтестел успел соскучиться по работе.
Да, но вот эта, видимо, песня, она была написана тогда, когда группа была на гастролях где-то далеко за океаном, если не ошибаюсь. Вот, и как раз под впечатлением того времени.
Итак, what are we doing here? Что мы делаем здесь? Что мы сделаем здесь, так далеко от дома? Мы так давно, уже так давно не были дома. Что же мы делаем здесь, где у нас совсем нет друзей? Все, что нам остается, сидеть и плакать, смотреть, как тянется время, и думать о доме. Что за день это будет, когда мы вновь увидим лица тех, кого любим, и вернется память о том, что мы покинули? Настоящее остается. То, что прошло, сгорит без следа. Всего лишь только 25 дней, 10 часов и 6 минут, и все это будет за 5000 миль от нас. Вот проходит еще один день, а я думаю, если б прошла эта жизнь. Such a long way away from home. We've been away so long, away so long, away from home. So what are we doing here in a place where we can do it.
«Братья по оружию». Посторонним вход разрешен.
Ну вот мы и подобрались вплотную к вещи, именуемой «Heaven and Hell», которую Джон Энтвистл играл вместе с группой «The Who». Но все-таки решил ее выпустить на своем сольном альбоме, потому что, по его мнению, группа сыграла ее очень чистенько. Но все-таки с другим настроением.
Ему хотелось прозухабистей версию сделать. Чего он, в общем, и добился, как мы услышим в ближайшее время.
Я надеюсь, что еще люди помнят, как бы по концу прошлого часа, вот вариант «Who», то есть, чтобы могли сравнить.
Ну, мы надеемся.
Разве такой забудешь?
Ну, воспользовавшись предлогом, раз мы ставим вещь, которую Джон играл в «The Who», наверное, надо немножечко вернуться к его биографии, потому как мы вот все о нем рассказываем, как музыканте. Но, наверное, надо бы и рассказать немножечко как о человеке.
Ну, биография, в общем, достаточно простая, само собой разумеется. Полное имя Энтвистла – Джон Алек Энтвистл. И родился он в исторический для рок-музыки день, 9 октября, о чем, в общем, было сказано в прошлом эфире, который был посвящен редким вещам в «The Who». Но, как известно, 9 октября 40-го года родился Леннон, а 9 октября 44-го года еще один Джон, именно тот, о котором идет речь сегодня, соответственно, Джон Энтвистл. Ну, что касается его фамилии, тут нужно поговорить отдельно, потому что ему, как и практически всем остальным участникам группы, очень сильно не повезло с написанием и с произношением. То есть ему-то повезло-то, но вот окружающие зачастую совершенно неправильно интерпретировали...
Они его склоняют.
Часто его фамилию склоняют его по-страшному. Но самое распространенное, вообще пишется Entwistle, W-I без группы H. В общем, с самого начала, то есть практически с первых синглов группы, и практически до настоящего момента его упорно пишут Энтвистл через H. По-русски, как его только нечестно не произносят. Он у нас Энтвистл, Энтвистл, но вообще-то на самом деле он Энтвистл. Ну, тут надо сказать, что и там что-то не повезло, и Долтри, который обычно пишется как Далтри, Тауншинг пишется как раз без буквы H, которая, видимо, перешла к Энтвистлу. Как мы говорим его по-английски, все время посылают в город.
Где-то бывает, где-то должно же прибавиться.
Да, там звучит точно «Таунсенд». В общем, доходит до полного бреда. Например, на сборнике Долтри неправильно написана фамилия Тауншин. Ну, как я говорю, что знать, как пишется Лен, не знать, как пишется Маккарти. Что касается фамилии, есть еще очень интересный момент. Фамилия это непростая, а самое, что и на есть дворянская. И, судя по всему, Энтвистл род довольно древний. Например, среди предков Джона был некий сэр Хенри Энтвистл, которому басист «The Who» посвятил одно из своих опубликованных стихотворений. В буклете сольного концертного альбома «Энтвистл», который сегодня уже упоминался, выпущенный фирмой King Biscuit не так давно, в 90-х годах, как раз в буклете приведен герб рода Энтвистлов, и по всему, видать, и не поддельный, не шуточный, а самый, что они есть настоящий. И девиз на этом гербе гласит, что то, что на нем изображено, является как бы знаком Азинкура. Как известно, битва при Азинкуре состояла в самом, что и на есть, в 1415 году. Это одна из самых славных битв в истории Англии. Как известно, произошла она во время Столетней войны. И это была знаменитая победа Генриха V над французскими войсками. По всему, видать, кто-то из предков Джона Алика именно тогда и отличился. И, в общем,
за это получили дворянское звание.
В общем, история такая достаточно неслабая, 15 век как-никак.
Ну вот, следующее, ну, соответственно, мы плавно переходим к вещи... Heaven and Hell, которая... Да, ну, все-таки какие-то такие, знаете, размышления о былых веках, о том, что... Все как бы приходящее.
Тогда действительно плавно.
Да. У меня, по крайней мере, такое ощущение складывается. Это вот версия, насколько я понимаю, взгляд Джона лично на, скажем, круговорот вещей в природе, если можно так сказать, пару
людей в природе.
Ну, можно и так сказать.
Так, вещь Heaven and Hell, которая уже прозвучала в первом часе, теперь прозвучит в другом варианте. А подстрочник такой. Высоко в небесах есть место, куда попадаешь, если всегда поступал хорошо. Глубоко под землей есть место, куда попадаешь, если вел себя плохо. Но почему мы не можем жить вечно и не умирать никогда? В том месте, высоко над землей, у тебя отрастут крылья, и ты будешь порхать с арфой в руках, распевая псалмы.
а глубоко под землей у тебя отрастет хвост и рожки. Будешь таскать вилы, выйти стонать. Ну почему мы не можем жить вечно, никогда не умирать?
Теперь я предложил бы вот из глубины веков перенестись все-таки как бы в наше, почти в наше время, но, по крайней мере, в детство Энтвистла. И немножко поговорить о том, когда же он начал. Он очень рано ведь начал играть.
Да, детство было тяжелое, как у всех детей, которых рано начинают учить на музыкальных инструментах. Хотя, насколько мне известно, сам Энтвистл не жалуется. Но он происходил из музыкальной семьи, поэтому судьба его, можно сказать, была решена с самого начала. Мать его играла на пианино, а отец, который, впрочем, не жил с семьей, играл на трубе. И именно, в общем, с трубой, как бы, первая музыкальная, скажем так, любовь Энтвистла была связана.
Сначала, но, тем не менее, на фано все-таки же его посадили.
Да, его сначала начали учить играть на фортепиано с нежного возраста 6 лет, и, в общем, он является, насколько я понимаю, единственным членом группы The Who, который толком разбирается в нотах, может их читать, писать. И, в общем, достаточно неплохо понимать. Но достаточно быстро ему надоело заниматься игранием гамм, и он переключился на такие духовые инструменты, как труба и французский рожок. Ну, впоследствии освоил всякие другие, как Владимир Игоревич изволит выражаться, дудки, вроде корнета, тубы и так далее. Хотя, что интересно, пианино остается, вообще трудно сказать, какой у него любимый инструмент, но, насколько мне известно, подавляющее большинство своих вещей он пишет именно на фортепиано. Если он не пишет их исключительно в голове, просто не прикасаясь ни к какому из инструментов. И, видимо, этот способ его устраивает даже больше, чем все остальные. Но тут проблема заключается в том, чтобы ничего не забыть и все потом перенести в музыкальную форму. Музыкальные вкусы Джона были классическими для того времени, соответственно, рок-н-ролльными. Он заслушивался Джином Винсентом, Бадди Холли и группами, в общем, с более легким звучанием, инструментальными практически, вроде The Ventures и The Shadows. Бас-гитару он обнаружил для себя в 59-м году. Тогда это был инструмент еще практически не разработанный, скажем так, в популярной музыке, и только-только начал занимать свое место.
Он нащупывал свое место.
Да, вытесняя с позиции акустический двойной бас, который был распространен до этого. Особо, что интересно, на манеру Энтвистла как басиста практически не повлияли бас-гитаристы, как он сам говорит. Он, как он сам сказал, любил стащить одно, другое, третье, четвертое у лидер-гитаристов. Например, особо на него повлиял рок-н-ролльщик по имени Дуэйн Эдди.
Вот это удивительное дело, потому что у нас он практически неизвестен, этот музыкант. А он, в общем, был достаточно большой ведь величиной.
Ну, по крайней мере, для этого он был величиной просто первой величины, прошу прощения за тавтологию. И его значение для него, в общем, перекрывало такие имена, как Винсент Холли и прочее.
Ну вот, наверное, вопрос биографии, так скажем, осветили. Надеюсь, что это было не безинтересно. Теперь, наверное, можно вернуться и к переводам. В общем, тема-то тоже продолжается о вечном. Но, в общем, она довольно-таки печальная. Следующая вещь, которую нам хотелось бы завести, называется «Ted End».
По-прежнему та же самая пластинка первая.
Да, это все мы разбираемся. Первой пластинкой «Smash Your Head Against the Wall» в 1972 году. Вещь «Ted End» по-английски, сколько я понимаю, здесь намекается на фразу «Dead End», что значит «тупик». А «Ted End» переводится как «кончина Теда». Но то, о чем идет речь в этой песне, это действительно, ну как бы, подозреваю, что намеренная игра слов, потому что, ну, как бы так быть не должно. У меня эта песня, честно говоря, слова, само собой, как бы очень взяли за живое, потому что так бывает иногда в жизни, чего греха таить. И мне кажется, что эта история, она какая-то очень настоящая, хотя я этого человека никогда не знала, и такое прочее. «Ted End», «Кончина Теда». Мне недавно позвонил кто-то и сказал, что старина Тедди умер. Его хоронили в субботу. Говорят, он ушел легко, во сне, не почувствовал ничего. Его жена не смогла прийти. Она уехала со вторым мужем в другой город смотреть шоу. Дочери и сыновья давно за океаном, и у них не нашлось денег на билет домой. Они покупали ленты и венки. Как все-таки печально, что никто не пришел. То были тихие похороны. Но как бы то ни было, там, где он сейчас, ему лучше. Покойся с миром, Тедди. Покойся с миром.
Why couldn't go a second?
Ну и чтобы завершить разговор о первом альбоме, мы поставим редкую вещь, которая вышла только на переиздании. В виде бонус-трека. Эта вещь написана не Джоном Энтвистлом, а Нилом Янгом. И называется она «Cinnamon Girl». Давайте мы ее послушаем, потом несколько слов о ней скажем.
Тяжелый саунд, можно сказать.
И какое соло.
Кто-нибудь слышал, как это играет сам автор?
Понимаете, вот если говорить, мы-то не слышали, но мы знаем очень интересные вестки. По опросу журнала, дай бог памяти, как же он называется?
Guitar World.
Эта песня из 100 выбранных читателями песен, где наиболее яркие запоминающиеся соло, оригинал, конечно, «Cinnamon Girl» в исполнении Нила Янга, по гитарному соло заняла аж 76-е место, то есть вошла в эту сотню. То есть Нил Янг, надо полагать, там все-таки играет какое-то соло.
Вот. Ну что, тут рвется еще один человек.
Как раз по поводу гитарного соло.
Да, по поводу гитарного соло. Недавно какой-то читал журнал, где список самых влиятельных гитаристов. На первом месте там был Джимми Пейдж, а на втором месте, как ни странно, Курт Кобейн. Вытеснив Джимми Хендрикса куда-то на седьмое место.
Ну, естественно,
все гранжеры попали в сотню лучших гитаристов, а Эриком Клэптоном, Джеффом Бэхом, Джорджем Харрисоном там не пахнет вообще абсолютно.
Ну там все-таки опрос, он был туда-сюда, хотя без Нирваны, конечно, не обошлось.
Как раз в опросе Guitar World там...
На 75-м месте было соло Won't Get Fooled Again.
Да, это единственное представительство Пита Таунсенда. Ну, в общем, это, особо он соло и не увлекался,
насколько я знаю. А на 69-м было соло из Angie Bird Can Sing.
Ну вообще все, в общем, достаточно достойные места занимают приличные гитаристы.
Ну и прежде чем мы все-таки к следующей пластинке обратимся, еще два слова хотелось бы услышать по поводу оформление. Как вы считаете, чем вот объяснить такие вот фотографии с рентгеновскими какими-то снимками?
Да вы на черный юмор намекаете?
Ну, нет, я просто хотел бы вашу версию услышать, я ни на что не намекаю.
Ну, у меня, честно говоря, не создается ощущение.
То есть это случайно или все-таки какой-то смысл был?
Ну, что не случайно, это точно, но уж какой в этом смысл, тоже непонятно.
Но Джон, он, понятное дело, что он любил вот такие, как бы сказать, песни, а, я не знаю, ну, намеки такие вот немножечко потустороннего характера. Но вообще-то, если ну, по большому счету, то это действительно часть жизни. А кроме того, что, ну, я не знаю, как сказать, что такие вопросы, они действительно часть жизни. Просто еще, я не знаю, это, наверное, немножечко с психологией связано в том... Не то, что... Нет, я не хочу просто говорить такие вот неживые слова, вроде как психология. Но мне кажется, когда ты чего-то очень боишься, то если ты этого посмотришь в глаза, то ты этого перестаешь бояться.
Такое ощущение, что Энтвистл постоянно избавлялся от подобных фобий. Возьмите, например, хотя бы вещь Boris the Spider. Это же чистая вещь, которая занимается вытеснением арахнофобии.
Угу. Кстати, сам Энтвистл писал, что когда Кит Ламберт читал тексты к его первому альбому, он на строчке «Smash your head against the wall» захихикал так нездорово. И, видимо, Энтвистлу это очень понравилось, поэтому он и вынес эту строчку в название.
Что значит? Мы что, мы не переводили, что значит?
И, в общем, потом, наверное, проассоциировал это все, и получилась такая вот именно иллюстрация на обложке.
Да, строчка значит «Расшиби свою голову об стенку». Ну, в общем, в духе Энтвистла.
Кстати, интересно, что вот многие энциклопедии, то есть они как бы вот смысл фразы этого названия уловили, то есть они даже приводят неправильное название.
Ну,
то есть вместо не smash, а какое-то другое слово. Я сейчас вот сходу не могу сказать, но просто как бы синоним подставляют вместо этого.
Ну, кстати, ошибочки подобные встречаются не только с этим альбомом. Например, я знаю, есть справочники, где альбом Too Late the Hero пишется как Too Late the Heard.
Вообще непонятно.
Вообще непонятно, каким образом так можно было протранскрибировать. Но...
Кстати, об ошибках. Следующий альбом, о котором зайдет речь, тоже в названии очень интересная ошибочка. Сам Энтвистл очень много рассказывал о том, как появилось это название. Альбом называется Whistle Rhymes, альбом, вышедший в 72-м году. Это второй альбом Энтвистла сольный. И здесь...
В названии идет намек на некоторые там nursery rhymes, есть известные такие стишки, которые детям рассказывают. Это как бы составная часть английской воспитательной традиции, если можно сказать по-русски.
А whistle — это, соответственно, свистулька, опять же, духовой инструмент, ну и, конечно же, часть фамилии самого Энтвистла.
И вот эта самая часть фамилии написана через H. Зато rhymes, где должна быть H,
нет,
отсутствует. Как говорите, если в одном месте что-то исчезло, то в другом оно появилось.
Закон сохранения.
Вот тут я точно ошибался постоянно, когда разыскивал, когда еще этот альбом, еще до того, как он вышел на компактах, искал винил и писал всем списки. И вот тут обязательно каждый раз есть. То есть я писал так, как и нужно было писать.
Ну вот с текстами нам тут повезло, потому что мы добрались до винила. Кстати, вот что обидно, что на переиздании на компакте нету замечательной истории про девочку Бобити. Наверное, мы к ней вернемся в следующем часе. А в этом обратимся к переводам. Вот, одна из вещей, она вторая на альбоме, она называется Apron Strings. Очень трудно перевести ее название на русский, потому что это фразеологизм. Ну, можно перевести как подол юбки. То есть тут, ну, говорят, что маленький сыночек держится за юбку и т.д. Ну вот, а вообще это как бы
фартук.
Как, я не знаю, как это сказать, то чем завязывают ленточки фартука.
Ну, очень хорошо получилось, я понял, например.
Apron strings. Что мне делать и как теперь быть? Никто не подскажет. Теперь я один и сам за все в ответе. Никто за меня ничего не решит. Я говорю своими словами, хожу своими путями. Надеяться мне не на кого. Выдумываю сам свою ложь, проливаю сам свои слезы. Но ты не позволяла мне отцепиться от твоей юбки. Если бы я сказал, мне жаль, что тебя нет, это не было бы правдой. Мне больше жаль себя самого. Я плачу, я плачу. Но почему ты не позволяла мне думать своей головой, зная, что однажды меня оставишь? Зная, что когда-нибудь умрешь, ты хотя бы могла позаботиться о том, чтобы я мог жить без тебя легко. Говорить своими словами, ходить своими путями. И у меня был бы устав, по которому можно жить. Выдумывать свою ложь, проливать свои слезы. Но ты не позволяла мне отцепиться от твоей юбки. И если бы я сказал, мне жаль, что тебя нет, это не было бы правдой. Мне больше жаль себя самого. Я плачу, я плачу. Ну, возвращаемся к обещанному разговору про девочку Бобити. И вообще про отличие винила от компактов. Ну, надо сказать, что вот на виниле была совершенно очаровательная история. Во-первых, там были тексты, благодаря чему все, что мы будем заводить с этого альбома, видимо, уже придется это отнести на следующий час, вот, все, что мы будем заводить с этого альбома, оно идет с переводом, потому что тексты мы очень поступили несколько нехорошо. Мы их перевели сначала со слуха, а то, что не поняли, подсмотрели в виниле в магазине.
Типа за подгляд денег не берут пока что. Вообще-то надо бы, но мы об этом говорить им не будем.
Ну, мы мало подглядывали, надо отдать нам должное. Вот. А история...
Вас слушают в соседней комнате.
То есть как?
Человек оттуда, как раз из винилового отдела.
А поздно, все уже. Не пойман, нет. Ну, вот, значит... Ну, что касается этой истории, которая не попала на компакт, речь там шла о девочке, которая жила с мамой и папой, звали ее Бобити, но жила она в городке, который назывался Yesterday, то бишь учера. Но она хотела попасть к своей тетушке или там к какой-то родственнице в другой городок, который назывался Tomorrow, и она не знала, как туда попасть, и очень ей хотелось. И вот в один прекрасный день она, ну, можно сказать, что удрала. И попала она в темный лес. На нее кто-то наскочил. А дальше стоят три точки. В общем, что произошло с этой девочкой, непонятно. Но очевидно, что как бы все песни, которые стоят на альбоме, они как бы как-то связаны с этим путешествием из городка вчера в городок завтра.
Вот, вот эти все персонажи на ее, видать, и наскочили.
О, да, эти персонажи не наскочили.
Там всякие действительно разные персонажи. Кто, вот один меня очень пугает.
Я просто это очень давно читала. Кто-то там ей повстречался. Вот у меня идет ассоциация такая прямая с Алисой в «Стране чудес».
Да, между прочим, есть что-то такое.
Красная шапочка. Вот если посмотреть на обложку, она как раз такая вот очень алисовская. Если вы понимаете, о чем я.
В кэроловском смысле, конечно.
Да, в кэроловском смысле. Там как раз сова...
Вообще разные зверюшки. Вот меня немножко настораживает крот здесь, который возит на тележке с колесиками подзорную трубу, и с другой стороны ведет себя просто как эксгибиционисты ведут себя нехорошо. Кому-то демонстрируя все свои достоинства. Вот, если вы внимательно посмотрите картиночку, я вам с удовольствием ее продемонстрирую.
Понимаете, это говорит о том, что на пути из вчера в завтра нас подстерегают всяческие опасности.
Ну, надо полагать, что все-таки закончилось все, наверное, хорошо, потому что в целом такое ощущение от этой пластинки праздничное.
Праздничное,
какое-то.
Несмотря на то, что последняя вещь Nightmare, кошмар ночной. В общем, ощущение совершенно праздничное от этой пластинки. Ну и, наверное, в оставшиеся минуты в этом часу мы скажем радиослушателям, что в следующем часу их ждут переводы нескольких вещей с этой пластинки и рассказ еще об одной пластинке «Rigor Mortis Sets In».
Хорошая тоже, кстати, пластиночка. Ну, теперь все-таки прервемся на выпуск новостей, а затем, напоминаю, не будет плюсовой программы Георгия Мусишвили, потому как он в отпуске, а мы продолжим наши разговоры о Джонни Уинтлесли.
Уинтлесли, да.
В Москве 2 часа 4 минуты с небольшим. Вы слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию», которую сегодня ведут наши гости Ольга Павловна, Джуд Викторовна и Наталья Константиновна, а также звукорежиссер Дмитрий Нилов и ваш покорный слуга Владимир Ильинский. И речь у нас, напоминаю, идет о Джонни... Сейчас я уже не ошибусь. Энд Уинстли.
Это тебя Джон Уинстон попутал.
Это судьба, все его просто неправильно. Либо пишут, либо произносят. Ну как в эфире про Джона Энтвистла можно не ошибиться. Это путем. Продолжаем разговор. О сольнике, который называется Whistle Rhymes, тоже написано неправильно. Вот, и следующая вещь, которую мы приводили, называется I Feel Better.
Итак, I Feel Better. Ну что-то вроде того, я чувствую себя лучше. Когда на меня находит тоска, я втыкаю булавку в твою фотографию, что висит у меня над кроватью, и мне сразу становится лучше. Когда меня посещает печаль, я вспоминаю, что хуже, чем с тобой, мне не было ни с кем, и мне сразу становится лучше. Только не вздумай говорить мне, что я сам виноват, когда это тебя должна мучить совесть. Нельзя удержать животное, которое неприручно. Ты даже не знала, как зовут того парня. Когда у меня бывает хандра, я вышвыриваю твои тряпки, которые ты оставила здесь, и мне сразу становится лучше. Когда я чувствую себя превосходно, это только от того, что меня душит ненависть к тебе. Так мне сразу становится лучше. Когда я бываю в настроении, я выкрикиваю все эти ругательства, которые ты находила грубыми, и мне сразу становится лучше. Когда мне бывает одиноко, я набираю твой номер и говорю тебе непристойности по телефону, и мне сразу становится лучше. Только не вздумай говорить мне, что я сам виноват, когда это тебя должна мучить совесть. Нельзя удержать животное, которое неприручно. Да ты даже не знала, как зовут того парня.